воскресении Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям и снова возвращаемся к второй главе этого послания, к известному отрывку, начинающими словами: «Ибо освящающий и освящаемый все от единого Бога». Обратим внимание на 14 стих этого отрывка: «А так как дети причастны плоти и крови, то и Сын Божий также воспринял оны, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». То есть так как братья Сына Божьего, люди, они причастны плоти и крови, то и Ему, чтобы разделить с ними жизнь и спасти их, и вернуть к Отцу, приходится восприять плоть и кровь, и вкусить смерть, чтобы, вкусив смерть, лишить силы сатану, дьявола, потому что он именно из-за того, что стал владыкой смерти, через него вошла, через грех вошла в мир смерть, а поскольку на этот грех подтолкнул человека сатана, то и он, имея державу смерти, благодаря тем, что является распространителем греха, он и стал владыкой человека, именно из-за страха смерти он стал владеть родом человеческим. Все люди понимали конечность своего бытия, существования, и ничего за порогом смерти никогда не видели и даже не мыслили, что может быть что-то за порогом смерти. Один раз живем, стали думать и говорить люди, и этот страх смерти, этот страх потерять полноту жизни здесь, потому что больше ничего нет, он и приводил, и приводит, и будет приводить до конца мира человека все в большую и большую зависимость от сатаны. Именно из-за того, что он, как распространитель греха, как отец лжи и отец греха, как владыка смерти, он и таким образом поработил человек. Но Христос, Сын Божий, воспринимая плоть и кровь человеческие, смело выступает на смерть, идет на смерть сознательно, идет на смерть по послушанию Небесному Отцу, и идет на смерть с одной целью, чтобы достичь человека и добраться в самую глубину, где человек испытывает страшнейшее отчуждение от Бога, и даже сам Иисус, как человек, испытал эту отчужденность от Бога, когда он говорит: «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Переживая этот страшнейший ужас смерти, тем не менее он остается верным даже Богу, даже оставившему его, переживающему это страшное отчуждение, он сам остается верным своему отцу. И вот проживая эту смерть, он ее побеждает. И как победитель смерти, как, ну вот представить себе образ двух воинов, как воин, выбивший из рук своего врага самое главное оружие, настолько главное, что никаких других оружий у дьявола больше нет, естественно, он считается победителем дьявола. Но важно подчеркнуть, победил он дьявола не как Бог. Он победил дьявола как человек. Как Бог он не нуждается в победе над дьяволом. Он его, то есть даже это несопоставимые единицы. Некоторые говорят о том, что Бог сражается с сатаной. Это немыслимое состязание в принципе, потому что это не то, что разные весовые категории, это просто разные единицы существования, вообще существования. Это разные способы бытия. Это не может творение спорить со своим, сражаться со своим Творцом. Это немыслимо. И поэтому и победы, собственно, тут бы никакой и не было. Богу не трудно победить сатану. Важно, чтобы это сделали сотворенные им существа. И вот человек сделал это в лице Иисуса Христа. Как человек он смог победить сатану и во всем остаться верным. Ни одно оружие сатаны на него не подействовало. Он сохранил связь с Богом даже тогда, когда Бог, казалось бы, его оставляет, побеждает, обезоруживает врага, попирает его и сокрушает. И поэтому всем верующим в него он является спасением и помощью. Всем, кто верит в него как победителя сатаны, он является действительно победителем. Стоит человеку только воззвать, чтобы победа Христова свершилась и в его жизни, и сатана изнемогает, как говорит и сам Христос, сокрушу, как говорит в послании апостол, сокрушит сатану под ноги ваши вскоре. Вот это сокрушение сатаны, оно и свершается, потому что Христос его победил, оставшись смерти непобежденным, а являясь в этой смерти, преодолевая ее, является победителем. Ну и последний стих, который мы уже упоминали, что как сам Сын Божий претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. То есть все, что сам пережил Иисус, все, что сам пережил Сын Божий, он может и искушаемым помочь. И в принципе это тоже особая тема послания апостола Павла к евреям. Нигде больше и никто так больше не говорит о именно тяжести того, что сделано было Иисусом, о его скорбях, о его труде, о его страдании, о том, как тяжело далась ему эта победа, как трудно ему было победить на самом деле, и какое изнеможение, какая невероятные усилия требовались ему. Вот есть там фрагменты, которые показывают, как тяжело ему давалась жизнь среди людей, и как трудно ему было это победить. Но зато, победив во всех этих состояниях, он всякому искушаемому теперь может помочь, потому что он все прожил, и мы, веря во Христа и призывая его в любом состоянии, получаем помощь от него, благодатное утешение и освящение от него. Дальше в третьей главе своего послания к евреям апостол Павел, с одной стороны, продолжая мысль предыдущей главы, с другой стороны, он как бы отсылает читателей к ветхозаветным образам. И пытается с помощью вот этих двух моментов опять что-то очень важное сказать своим читателям. И вот он приводит такой образ, стих 6. Он говорит, что Христос как сын в доме, Христос как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Это именно евреям адресован, не случайно. Ведь евреи считают себя домом Божьим. Дом Божий – это, разумеется, не дом, не в том смысле, в котором мы понимаем слово «дом» в смысле «изба», «строение», «коттедж». И вообще изначально слово «дом» совсем другое значение имело, и очень глубокое, и очень важное. Вот это, может быть, самое лучшее, сохраненное в русском языке понимание слова «дом» отражено в словосочетании, во фразеологизме, даже в такой метафоре всем понятном, как «возвращение домой». Вот, не просто куда-то, а именно дом – это туда, куда все мы хотим вернуться. Там то место, где нам по-настоящему хорошо, то место, где мы по-настоящему чувствуем полноту и радость жизни. Вот это, собственно, является домой, то состояние, то положение, куда мы хотим вернуться, где нам лучше, чем где-нибудь в другом месте. Так вот, дом изначально это есть семья, некое владение, принадлежащее господину некоему, в данном случае, конечно, отцу, как господину своей семьи. И этот власть отца объединяет в семье людей, связанных кровными, родственными узами, очень близких, не просто близких, родных друг другу, и объединенных не только родством, не только любовью, но и понимающих, что все в этом доме организовано по воле отца, по воле господина этого дома, и они все благодарны этому господину, потому что все и сыновья, и слуги, и все вот это семейство большое, оно своими благами обязано господину дома сего. И евреи понимали, что господин – это Бог, Отец, они его семья. Они давно уже не понимали дом Божий как только храм. Еще со времен пророков они научились понимать слова, ставшие общим у пророков местом, что «и будете вы моим народом, и я буду вашим Богом». Вот это понимание «народ как семья, собранные вокруг своего Бога, который и отец, и господин, но господин милующий, питающий, защищающий». Евреи ко времени прихода в мир Иисуса Христа уже достаточно хорошо понимали. И поэтому для них вот эти слова апостола Павла о том, что дом Божий и в нем домовладыка, отец, они это очень хорошо понимают. Они, может быть, не понимают, что в этот дом, в эту семью призваны еще и из других народов люди. Этого они не понимают, но здесь апостол Павел им об этом и не говорит. Он сознательно избегает здесь эту тему. Он не пытается их каким-то образом укорить, раззадорить, смутить. У него совсем другая задача. Хотя в послании к римлянам он как раз и приводит эту параллель, что вот именно язычники, они призваны в этот дом, они призваны в семью Божью, и все мы стали братья друг другу перед лицом Небесного Отца, потому что во Христе все мы становимся братьями друг другу, независимо от того, кем мы были до того, как крестились и вошли в церковь, которая есть тело Христово. Здесь он пишет для евреев, и для него важно показать другое, что вот этот дом, который они, частью которого они себя несомненно считают, потому что он пишет не к евреям вообще, а к евреям, ставшим христианами, для которых Христос несомненно Мессия. И вот дальше он говорит, рисует такой образ, понять который можно только через обращение к некоторым ветхозаветным образом, а именно к судьбе Моисея. Он говорит о том, что, конечно, все верят, и иудеи в данном случае верят, что Христос, Иисус, есть Мессия. И стало быть, они верят и принимают и то, что это есть тот, кто и является устроителем дома. Они понимают, что Мессия есть тот посланный Богом посланник, так назовем, помазанник, который и призван устроить дом Божий.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Для них-то, для самих евреев, первейшим прообразом такого дома устроительства является Моисей. Моисей был послан Богом для того, чтобы разрозненный, забитый, изможденный народ собрать воедино, дать ему закон, дать ему правила, дать ему землю, дать ему богатство, привести его к Богу, открыть им Бога, быть посредником между Богом и народом, в результате которого заключается завет, особое отношение между Богом и народом, и дальше провести через пустыню этот народ и вести его в землю обетованную, в землю покоя. Вот такова задача Моисея. Он устрояет дом, и высшим, то есть законченным таким элементом, законченной ступенью, на которой, можно сказать, заканчивается вот это домоустроение, является вступление народа в землю обетованную. Вот ваш дом, вот вам обещанная земля, вот вам все блага, которых, пользуясь которыми, будете богаты и сыты, никогда не будете ни в чем нуждаться. Вот вам закон, вот вам правители, вот вам судьи, и все у вас будет хорошо. Хорошо. Дом, то есть созидание вот этих отношений Бога и народа закончено. И народ так и ощутил себя, и всю историю, по крайней мере, эпохи судей, он так и ощущал себя, что они некий дом Божий, они некая семья, они некоторые люди, которые являются друг другу братьями, которые должны друг о другу заботиться и друг другу помогать, а Бог их защищает от всех врагов и питает их благами. Для иудеев этот образ был очень понятный, более чем понятный. Вот, более чем понятно еще и потому, что сейчас-то они всего этого не переживали. Это было когда-то, очень давно, почти 1000 с лишним лет назад, когда их народ был действительно домом Божьим, а теперь они притесняемы со всех сторон, они практически не хозяева на собственной земле, не чувствуют своего единства, и даже в религиозном плане они неоднородны. Есть саддукеи, есть фарисеи, есть иссеи, есть другие разные религиозные объединения. Правит ими царь, не являющийся иудеем, вообще принадлежащий даже не потомкам Израиля. Плюс еще римское владычество. Язычники ведут себя очень некрасиво, и их выносить не хочется. И, конечно, они с тоской вспоминают о том, что сделал Моисей, и понимают, и знают, и верят, и ждут. А евреи, ставшие христианами, для них это еще и осуществилось реально, что вот пришел Мессия, и он теперь новый домоуправитель. Он тот, который поможет установить дом Божий, восстановить Израиль как дом Божий. И они это очень хорошо понимают, очень. Для них это и является главным предметом вожделения. И это именно представление о Мессии, как человеке, посланнике Божьем, который восстанавливает дом Божий, то есть могущество Израиля, единство Израиля, и обеспечивает им полную защиту, благодать и все дары от Бога, это они жаждут. И вот это представление объединяет иудеев, христиан с иудеями очень сильно, гораздо сильнее, чем иудеев, христиан это объединяет с язычниками, христианами. Тут у них один горизонт вожделений. Они мечтают о возрождении Израиля как дома Божьего. Именно Израиля в национальном его аспекте и связан обязательно с храмом, и связан обязательно с территорией, обещанной праотцам, с Палестиной. Но при этом Мессия такой владыка, такой домоправитель, который снова приведет к тому, что весь мир теперь будет подчинен господству Израиля, и все народы будут завидовать и приходить за милостью, как какие-нибудь животные просить милости от Бога израильского народа, а они станут хозяевами земли. Вот такое представление объединяло и просто иудеев, и иудеев-христиан. И когда им об этом говорит апостол Павел, им очень это понятно, очень радостно, и они с радостью готовы об этом слышать. Но не для этого говорит им об этом апостол Павел. И дальше он пишет. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его Божий, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Апостол Павел говорит однажды в послании к Коринфянам, что все, что написано в Ветхом Завете, особенно события, связанные с исходом израильского народа, переходом через Черное море, переходом через пустыню, синайским законодательством и вступлением в землю обетованную по преимуществу, все это образы, которые даны нам для наставления и для научения. Это правда было. Но нам это важно помнить еще и потому, что за этим скрывается новая, совершенно никогда раньше не бывшая духовная реальность. И здесь на память он приводит и эпизоды из Пятикнижья Моисеева, всем тоже хорошо, естественно, известные эпизоды о том, что когда израильский народ вышел из Египта, и пошел в пустыню, в пустыне-то все не так хорошо было, что вышедшие-то из Египта и поверившие в Моисея, и вроде бы вышедшие за ним, и даже обещавшие быть верными Богу при Синае, тем не менее потом уперлись и слушаться Бога не стали. Тогда в пустыне они сопротивлялись и Богу, сопротивлялись Моисею как посланнику Бога. Они не хотели принимать волю Божью так, как она открывалась им через Моисея. Чем это кончилось? По крайней мере, евреям было хорошо известно. Все, кроме двух человек, взрослые мужчины, вышедшие из Египта, все погибли. Только два человека вошли из тех, кто поначалу обещал быть верным Богу в Синае. То есть из тех, кто обещали хранить верность Богу, достигли покоя обещанной земли только двое. Конечно, дети, которые вышли из Египта, они выросли и тоже вошли, но они не вступали в завет при Синае. Только взрослый человек может говорить и свидетельствовать, а эти взрослые клялись Богу, сознательно пришли, сознательно обещали, но на самом деле слова своего не сохранили и отпали. О них речь идет. Но ведь и сейчас, пишет он евреям, то же самое. Вы верите, что Мессия – новый домоустроитель, что Он призван создать новый Израиль, новый Дом Божий. Но вы же помните историю, чем закончилось с Моисеем. Так смотрите, и вы не уподобляйтесь вашим древним отцам. Вы слушайте Бога, будьте покорными Богу, воспринимайте то, что говорит Бог через своего домоустроителя, через Мессию, через Иисуса Христа. Принимайте все слова Его в покорности, потому что вы, если будете Ему непокорны, то с вами произойдет то же самое, что с вашими праотцами. Вы умрете в пустыню, а вожделенный покой, покой Дома Божьего, как бы вы его там ни понимали, вы не войдете. Вот эта мысль важная для апостола Павла, то есть он говорит на языке, который евреи понимают. Не просто понимают, он напоминает им образы, которые для евреев не то что родные и близкие, а просто самые родные и самые близкие, и говорит: но тогда смотрите, не будьте непокорными Христу, как были непокорны некоторые Моисею, потому что спасается не тот, кто обращается ко Христу, а тот, кто сохраняет ему верность. Спасается не тот, кто говорит: «Я верю во Христа», а кто веру свою сохранит до конца, кто веру свою покажет именно не в том, что он вышел за Христом из земли рабства, а в том, что он, пройдя по пустыне, сохранит послушание Богу во всем. Вот это слово отныне, с этой главы, именно он как бы некий пролог для того, чтобы евреям было понятно, откуда это все берется, вводит пролог в образах и символах, понятных евреям, для того, чтобы ввести вот это ключевое слово – покорность Христу. Потом это будет и покорность Христа Богу. Но вот именно покорность станет одной из основных, может быть, главной, ключевой темой послания апостола Павла к евреям. Послушание и покорность Христа Богу, как основание его мессианства, так и образец для всех слушающих и верующих в него. И здесь, если иудей понимает, что Христос – Мессия, то, стало быть, чтобы не оказаться ложно, обмануто ушедшим, то есть не обмануться, не пасть костьми в пустыне, так и не достигнув земли обетованной, единственный способ – быть послушным, покорным Богу. Другого пути нет. И вот на этом он настаивает, что это единственный путь. Через покорность и послушание Богу можно войти в землю обетованную, в покой Божий, о котором апостол Павел тоже еще много будет говорить.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему.